Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Проявление духовной незрелости христиан.
Откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, третью главу. Мы будем исследовать сегодня стихи с 1 по 9. 1 Коринфянам 3, 1, 9. Давайте прочитаем этот текст Священного Писания. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «Я Павлов», а другой «Я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно – но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение». Нередко за какими-то духовными, физическими или материальными благословениями христианину бывает очень трудно увидеть и оценить личные плотские проявления, свою духовную слабость и незрелость. По плоти мы все склонны так рассуждать. Если Бог благословил меня в бизнесе, в работе или дал успех в служении, то это автоматически означает, что я духовно зрелый, мудрый и так дальше. Вот если сейчас в церкви задать вопрос, я его не задаю, кто считает себя духовно незрелым, глупым, неразумным, мало кто поднимет руки, правда? Мы склонны думать о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Мы склонны видеть себя большими, духовными, зрелыми, сильными. А почему? И причина для этого, для того, чтобы мы так о себе мыслили, могут быть самые разные. Мы укажем на какие-то сферы нашей жизни, где мы видим Божью благодать, и эти сферы мы сделаем фундаментом для уверенности в том, что мы зрелые, духовные, мудрые и благословенные. Несколько раз мне приходилось сталкиваться с христианскими служителями даже, которые позиционируют себя как духовно зрелые, мудрые. Они постоянно проповедуют о смирении, о кротости, о самоотречении. Они постоянно подчеркивают свою какую-то духовную силу. Некоторые из них имеют хорошее образование и хорошо проповедуют, но при этом иногда возникает такой ужасный контраст между вот этими внешними благословениями и реальностью их повседневной жизни. В личных взаимоотношениях с людьми они ведут себя как младенцы, просто как младенцы. Как ведут себя младенцы? Вы знаете, как ведут себя младенцы? Они что, часто обижаются, они часто злятся, они соперничают, они не прощают, они проявляют мстительность, они проявляют обидчивость, и они не любят, когда их обличают. И когда им говорят обличение, они находят множество каких-то вариантов, чтобы себя оправдать. Они невосприимчивы к наставлениям и обличениям со стороны. Также и мы, находясь в церкви, где есть ясное вероучение, где есть глубокое изучение Писания, где есть пасторы, посвященные Христу, где есть очень ясная, прозрачная, понимаемая работа церковной дисциплины и многие другие благословения, радость, любовь, общение, дружба. Вот на основании всего этого мы можем автоматически считать себя зрелыми, сильными христианами и начать гордиться собой и, так, знаете, раздуваться от самодовольства, с презрением смотреть на верующих из более слабых общин и на их фоне видеть себя духовными великанами. Проблемы подобного рода существовали в Коринфской церкви. Как нам хорошо известно, данная община была очень-очень благословенна. Коринфяне гордились своей церковью. И вы знаете, им действительно было чем гордиться. Бывают случаи, когда люди гордятся своей церковью, а гордиться нечем. А им действительно было чем гордиться. У них были именитые служители. Павел основал их церковь. Представьте, если бы где-то в округе была община, которую основал Павел. Но такой общины нет. У них был Аполлос пастором. Они имели какую-то связь с самим апостолом Петром. У них было обилие духовных даров. Правда, они их не совсем правильно использовали, но даров было много. К тому же, коринфяне гордились своим городом, процветающим и богатым, расположенным в Греции, а не где-нибудь там, на краю Римской империи. В Греции, известной своими великими мыслителями, великими учеными, великими философами и великими ораторами. И вот, имея множество всех этих благословений, считая себя представителями особого народа, обладающего интеллектуальным превосходством над другими народами, что, в общем-то, было правдой, коринфяне были очень далеки от объективной самооценки. Члены Коринфской церкви видели себя мудрыми, зрелыми, глубокими, духовными. Они видели себя духовными великанами. И вот Павел пишет им, представляете, что он им пишет в первом стихе 3 главы. Я думаю, что даже у кого плохое зрение, они могли бы это увидеть в ужасе, прочитав эти слова. Павел говорит: «Вы плотские, и вы младенцы во Христе». Трудно признать эту реальность. Особенно, когда ты имеешь так много благословений, когда ты так горд собой и видишь себя таким духовным. Поэтому перед апостолом Павлом стояла сложная задача. Он должен был показать этой церкви реальность их духовного положения перед Богом. Он должен был поставить перед ними зеркало Писания, чтобы они увидели себя совсем не такими, как они воображают. Это очень интересная работа здесь у апостола Павла, очень уникальная работа. И учась у него, мы сможем выделить три проявления духовной незрелости христиан. То есть, если человек считает себя верным, глубоким, мудрым и так далее, но у него есть хотя бы одно из этих проявлений, он может понять из этого, что его самооценка завышенная, его самооценка ложная, его самооценка ошибочная. Он является духовно незрелым, плотским и младенцем. Что же это за три проявления? Давайте начнем с первого. Первое проявление духовной незрелости христиан – это необучаемость. Необучаемость. Стих 1-2. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Коринфяне не только были не способны оценить самого Павла, и, кстати, оценивали его неправильно, но и не были способны дать объективную оценку его учению во всей полноте. Павел говорит: «Я не могу вам излагать глубокие духовные истины, я не могу говорить с вами, братья, как с духовными», то есть я не могу говорить с вами как со зрелыми христианами, динамично возрастающими в освящении. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей». Молоко – это что? Это начатки христианского учения. Молоко – это Евангелие. Самые простые евангельские истины. Твердая пища – это доктрины Писания, это изучение богословия, это глубокое познание Слова Господнего. Конечно, Павел не должен был их питать сразу же твердой пищей, пока он работал с ними как с новообращенными, пока он основал их церковь, пока они были младенцами во Христе, им действительно нужно было молоко, это нормально, хорошо. Проблема не в этом, проблема в том, что шло время, шли годы, а коринфяне продолжали оставаться вот такими вот духовными малышами, которые ничего, кроме начатков учения Христа, не способны воспринимать и не особо проявляют даже к этому интерес. Конечно, когда мы видим прекрасного младенца, это интересно, это весело, это радостно, это умиляет. Но когда мы видим человека, который уже должен вырасти, а он все остается маленького роста с таким неразвитым телом, то это уже не весело, да? Это уже грустно, это уже печально. Вот то состояние, в котором находился апостол Павел, когда он смотрел на коринфскую общину. И они не могли твердую пищу воспринять. То есть даже простые вещи, если вы посмотрите здесь 15 главу этого послания, начатки учения Христа, даже они, эти начатки, подвергались сомнениям. Вы помните, что они сомневались в воскресении мертвых? Доктрина о воскресении мертвых – это часть евангельского учения, часть благой вести. У них была под большим сомнением, они с трудом ее принимали, а многие говорили: нет воскресения мертвых. О неспособности коринфян к обучению можно очень точно сказать словами из послания к евреям. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Евреям 5:12. Если так просто обратиться к коринфянам, можно сказать: вы ходите в такую церковь, вы знакомы с самим Павлом, вам Аполлос проповедовал, а вы такие незрелые, такие глупые, такие неразумные. Вы не способны воспринимать глубокие истины Писания. А как такое может быть? Почему это происходит? Почему люди находятся в церкви, они слышат вроде бы слово, или, скажем так, имеют возможность услышать слово, но как-то не проявляют здесь интереса, какие-то они пассивные, безразличные к истине. Для них проще пойти на площадь Коринфа, чтобы послушать мирских краснобаев, я имею в виду включить телевизор, какое-то ток-шоу посмотреть, нежели вникать в Писание. Почему так? И Павел объясняет: потому что вы плотские, и вы младенцы во Христе. Плотский – это значит состоящий из плоти, греческое «саркинос», обладающий плотскими качествами. В богословском смысле речь идет о неискупленной плоти христиан. Это греховный принцип, который живет в каждом верующем. Именно этот принцип склоняет нас к непослушанию Богу, гордыне, хвастовству, самодовольству. Непиос – младенец, ребенок, дитя. Нередко этим словом обозначали просто неопытных, незрелых людей. Вот находясь в таком состоянии, коринфяне были невосприимчивы, были необучаемы серьезным истинам Слова Божьего. Почему? Потому что плотский человек, незрелый, он открыт для мирского мышления и закрыт для глубокого познания Писания. Он живет в состоянии, он руководствуется желаниями плоти, которые созвучны ценностям греховного мира, звучат с ним в унисон и диссонируют с истинами Бога. Младенцы, духовно незрелые христиане, они увлечены мышлением этого века, поэтому серьезные истины Писания они никак усвоить не могли. Вот представьте, человек жил в языческом развращенном обществе Коринфа. В этом обществе глубоко было укоренено мнение о том, что физическое воскресение невозможно. Это абсурд, это глупость. Приходит Павел, проповедует им Слово Божие, и они верят, что Христос – это Бог, что Он – Спаситель. Они верят во многие истины. Но когда Павел начинает говорить о воскресении, о том, что мы восстанем для новой жизни, то здесь они не могут согласиться. Ну, это им кажется, ну, какая-то глупость, ну, какой-то абсурд. Ну, как такое может быть? Почему? Потому что они незрелые, их мышление мирское, и то, что в обществе очень смешно, нелепо, невозможно, то становится невозможным и для них, чтобы в это верить и принимать. Подобное происходит в разных областях знаний. Ну, например, когда я уверовал, да, когда я стал христианином, я до обращения я был неверующим, я думал, что Бога нет. Я был атеистом, ну, ребенком-атеистом. И когда я уверовал, я все принял, но когда я читал первые главы книги «Бытие» о том, что Бог сотворил землю за 6 дней, там какой-то плод, ну, мне это казалось, вы знаете, как сказка. Какая-то вот сказка просто. Я ее не отрицаю, но и всем сердцем не принимаю. А почему я не принимаю? Но это проблема Библии, это проблема того, что мое мышление мирское, оно на волне мира, в мире так говорят, что Земля существует уже миллиарды лет и так далее, поэтому я вроде бы соглашаюсь, что Бог ее сотворил, но так быстро он не может сотворить. Сотворил, но не так быстро только. И когда мы возрастаем во Христе, и наше Писание становится глубже и ясней, тогда мы от всего мирского отходим и становимся способными принимать всю полноту библейского учения. Конечно, если я живу на поводу эгоистичной плоти и верю, что человек, его заслуги, свободная воля, наивысшая ценность, если я живу не в рабовладельческом строе, где многие знают, что права человека – это ничто, то мне трудно принять учение о незаслуженном избрании, незаслуженном спасении, потому что для меня человек звучит гордо. Мое мирское мышление вот так работает. И эту доктрину я принять не могу. В этой области я не обучаемый, потому что я плотский, незрелый, потому что мое мышление звучит в унисон с некоторыми мирскими позициями. Необучаемость – одно из ярчайших проявлений плотскости, духовной незрелости. Долгие годы я был знаком с пастором, руководителем нескольких церквей. И вот он был очень интересен тем, что он часто проводил библейские конференции, семинары и приглашал иногда, не всегда, но иногда, скажем так, один раз из трех, приглашал хороших спикеров, которые действительно глубоко разъясняли Священное Писание. И вот он все готовил, эти конференции организовывал, выходил, представлял спикера. И после того, как спикер начинал проповедовать, он сразу же уходил вниз в свой кабинет, где просто болтал по телефону, ну, скажем так, убивал время, шутил, ничего не делал. Когда спикер заканчивал проповедовать, он поднимался наверх, молился, говорил «Аминь». И так продолжалось из месяца в месяц, из года в год. У него не было никакого интереса к глубокому изучению Писания. Никакого интереса к глубокому изучению Писания. Это можно как угодно объяснять, но Писание говорит о том, что это плотское, младенческое состояние. Многие христиане прямо заявляют, нам не нравится думать во время проповеди. Кто-то приглашает на служение в нашу общину, а ему его друг из другой общины говорит, не, я к вам не приду, у вас нужно же думать здесь. Или люди говорят, богословие нам не нужно. В лучшем случае, в церквах, которые они посещают, на каждом служении звучит Евангелие. На каждом служении звучит Евангелие, 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 Евангелие. И они думают, что это хорошо. А Писание говорит, это плохо. Потому что это постоянное молоко. И богослужение, оно для церкви, оно для верующих, оно не для неверующих. Мы должны питаться словом твердой пищей, а потом идти в мир и там рассказывать Евангелие. Мы можем, конечно, какое-то служение провести для неверующих, но если все наши служения – это просто проповедь Евангелия, то это Коринф, это проблема незрелости, это проблема плотскости, это проблема неспособности воспринимать твердую пищу. То есть община может гордиться тем, что у нее все время звучит Евангелие и больше ничего, но Павел говорит, гордиться здесь нечем. Это признак незрелости, плотскости, мирского состояния, духовной слабости. Попробуйте повлиять на христианина, раздуваемого гордыней, из-за глубокой веры в собственную духовность. Почему люди могут иметь глубокую веру в собственную духовность? Разные причины. Кто-то просто это связывает с законничеством. Я уже столько лет ношу особую одежду, ем особую пищу, отказываюсь от вступления в брак. Или наоборот, если уж вступил в брак, так имею очень много детей. А ты пытаешься мне говорить о каком-то богословии. Ты смешон. Ты что? Ты что? Я такая духовная величина, ты разве не видишь? А ты мне какие-то библейские вещи как пытаешься рассказывать. Эта гордыня может быть связана с убежденностью в том, что я нахожусь в близких отношениях с Богом. Это мистика. Люди говорят ангельскими языками, в кавычках. Они говорят, я общаюсь с Иисусом напрямую, Христос приходит ко мне во сне и наяву, а вы предлагаете мне серьезно изучать Писание. Зачем мне изучать, напрягать ум, когда Иисус мне придет, коротко, просто, ясно все скажет и уйдет? Некоторые гордятся собственной родословной. Я сын, внук или правнук известного служителя. Я пытался одному человеку рассказывать Слово Божие, а он мне говорит: а ты знаешь, чей я сын? И говорю: я не знаю, чей вы сын, но хочу рассказать вам вот такие библейские истины. Таких верующих многому не научишь, возлюбленные. Они видят себя сильными, зрелыми, мудрыми, духовными, великими. А нужды в познании Писания не видят, бедственного своего состояния не видят. И даже книги и проповеди лучших пастырей они отвергнут, могут спокойно отложить в сторону, а могут агрессивно бросить от себя. Вот все это, необучаемость, нежелание глубоко изучать Писание, ограниченность молоком, это все признак духовной незрелости, глупости, слабости. Это все признак склонности мыслить мирскими категориями. Если это есть в вашем сердце, или если вы наблюдаете подобное в жизни ближних, не слушайте, что они говорят о своей духовности, не слушайте, что они мыслят, как они себя презентуют. Смотрите на вот эти признаки. Коринфяне презентовали себя очень возвышенно, а познавать Слово Божие были неспособны. Первое проявление духовной незрелости христиан – необучаемость. Второе проявление духовной незрелости христиан – конфликтность, стих 3. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Опять Павел повторяет: плотские. Конечно же, коринфяне не видели себя плотскими. Напротив, это здесь есть юмор определенный, его можно увидеть. Они видели себя настолько духовными, настолько зрелыми, что в каком-то смысле даже выше самого Павла. Они как бы в каком-то смысле смотрели на него свысока. Посмотрите на вторую главу, на первую главу. И в этих главах Павел как бы объясняет, почему он проповедовал только Евангелие, только о Христе говорил, почему он не отклонялся никуда, ничего не пытался брать из греческой философии. И они смотрели на Павла свысока, и они как бы говорили ему, давали совет: тебе нужно дополнить свою проповедь и изменить манеру ее изложения. И, кстати, ты можешь поучиться у наших знаменитых философов и ораторов. Вот, по сути, какое давление они оказывали на Павла. То есть они не только не видели себя незрелыми, но более того, они считали себя вправе учить самого апостола Иисуса Христа. Интересные люди, правда? Поэтому для того, чтобы коринфяне спустились с небес на землю, чтобы они освободились от иллюзий и посмотрели на себя более объективно, Павел делает очень просто. Он желает показать им огромное противоречие, огромную разницу между их самооценкой и их поведением. Если вы такие духовные, как вы себя презентуете, тогда почему же вы живете в нескончаемых конфликтах? Почему же вы ссоритесь? Почему же вы разделяетесь? Почему же вы разделили общину на партии из-за приверженности тому или другому учителю? Помимо этого, коринфяне конфликтовали по многим другим вопросам. Мы уже говорили об этом. Они судились друг с другом перед неверующими, ссорились из-за пищи. Вот пришли такие духовные на вечере любви и поссорились, пожадничали поделиться друг с другом, разругались и разошлись. И не увидели, что они незрелые. Так и продолжают считать себя духовными гигантами, великанами. Почему же вы соперничаете за право высказаться на церковных собраниях? Один говорит, другой его перебивает. Такой хаос, беспорядок у них был. Во что они превратили дар иных языков? Павел говорит, что если кто-то на ваше служение придет, мы бы сегодня сказали, он подумает, что попал в сумасшедший дом. Ну, Павел говорит, беснуйтесь. Но это был какой-то кошмар. Это была не община, а какой-то ужас. То есть такой огромный контраст между тем, как они себя видели и представляли, позиционировали, и между тем, что у них на самом деле происходило. Это была конфликтная, враждующая община людей, которые соперничают, которые враждуют, которые ссорятся. Коринфяне жили на поводу желаний неискупленной плоти, поступали по человеческому обычаю, то есть вели себя как неверующие, как люди мира. И это производило у них нескончаемые споры, разделения, и они завидовали. Вот как Павел описывает атмосферу, царящую в Коринфской церкви. Что бы человек ни заявлял о своей великой духовности, особой близости к Богу, если он является источником постоянных ссор, споров и конфликтов, он духовный младенец, живущий по плоти, по человеческим мирским стандартам. Если человек постоянно вносит ссоры, конфронтацию в свою семью и в церковь, это опасный симптом, это признак духовной незрелости. Вы знаете, трудные дети каждой церковной семьи, и в том числе трудные дети нашей церковной семьи, конечно же, себя такими не считают. Мне кто-то рассказывал, когда мы делали еще одно разделение на группы, вот несколько лет назад, и в одну группу мы направили сложного человека и сказали руководителю этой группы, ну ты вот молись о нем и работай с ним, чтобы он духовно изменялся. То когда первый раз группа собралась, этот человек пришел, и все люди пришли, он всех осмотрел и сказал, ну слава Богу, у нас незрелых нет, все будет хорошо. Трудные дети церковных семей не видят себя таковыми, но их очень легко можно узнать. Как? Они конфликтные, они сварливые, они завистливые, они непрощающие, некоторые из них крайне недружелюбны и склонны к постоянным спорам. Они все время спорят из-за каких-то глупых второстепенных вопросов. Конечно, каждая община периодически переживает потрясения, атаки лжеучителей, отступничество среди обычных членов и среди несущих видное служение. Такое бывает. Но если споры, ссоры и конфликты – это просто образ жизни, существование церкви, это лицо ее внутренней жизни, здесь нужно просто в смирении покаяться и признать, наша община по большей части состоит из духовно незрелых младенцев во Христе. Мы ограничены в познании, мы питаемся все время молоком, нам нужно покаяться и начать питаться твердой пищей. Только так мы возрастем в благодати. Первое проявление духовной незрелости христиан – необучаемость. Второе проявление – конфликтность. Третье проявление – человекоцентричность. Стих 4-9. Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение. Младенческое плотское состояние коринфян очень ярко проявлялось в их человекоцентричном взгляде на служение – по спасению грешников и духовному развитию церкви. В центре этой работы коринфяне видели не Бога, а человека. Им казалось, будто служители своим мастерством, мудростью, навыками и умениями основывают и развивают церкви. Поэтому коринфяне стали превозносить служителей из-за их личных качеств, так как они считали, что в духовной работе по основанию церкви, ее развитии ключевую роль играет человек, то, исходя из этого, они стали превозносить людей, оценивая их личные качества. Они смотрели, кто более известный, кто более популярный, кто более способный, кто может красиво и убедительно говорить. Это как раз то, что происходит в наши дни при оценке служителей. Мнение популярное в евангельских кругах, особенно это стало международным с учетом развития интернета. Ибо когда один говорит, 4 стих, «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Становясь поклонниками человеческих качеств служителей, христиане Коринфа, как вы знаете, разделились на соперничающие друг с другом группы, что и являлось одним из самых очевидных проявлений их плотского состояния. Чтобы помочь данной общине уйти от человекоцентричных взглядов, Павел показывает ей абсолютное превосходство Бога. Для того, чтобы уйти от человекоцентричных взглядов, нужно увидеть величие Бога, нужно увидеть Его инициатором и совершителем духовного труда в церкви. 5 стих. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Кто Павел? Кто Аполлос? Да, они служители Христа, да, они достойны любви и уважения церкви, но если взять и сравнить их вклад в спасение коринфян с вкладом самого Бога, то при таком сравнении они никто, не более чем инструменты в руках хирурга. Если врач произвел сложную операцию, которая сохранила вам жизнь, согласитесь, было бы верхом неразумия благодарить не врача, как мастера своего дела, а инструменты, которым он работал. Скальпели, ножи, ножницы, зажимы, иглу или нить. Вот так как раз поступали коринфяне. Они, забыв о Боге, который спасает, сфокусировались исключительно на служителях, через которых Он это делает. Именно Господь – совершитель спасения человека, говорит Павел. Вера, которую обрели коринфяне, является даром Божьим. Вспомните Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Стих 6-7. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Обращаясь к понятному для читателей сравнению из области земледелия, Павел уподобляет себя и свое служение по основанию Коринфской церкви посеву семян, посадке растений. Он говорит: «Я насадил». Вот свой приход в Коринф и основание этой церкви он сравнивает с работой земледельца. И он говорит: «Я насадил, я словно тот, кто посеял семена». А дальнейшую работу, вы знаете, что когда Павел ушел, пастором этой церкви стал Аполлос, а дальнейшую работу по развитию этой общины Павел сравнивает с поливом растений. Аполлос поливал. Но возрастил кто? Павел или Аполлос? Но возрастил Бог. Как успех земледелия не находится в руках человека, так и успех по основанию и развитию Коринфской церкви тоже не во власти Павла или Аполлоса, он в руках Господа. Если Бог не призовет грешника, если Бог не возродит грешника, не дарует ему покаяние и веру, то никакие усилия евангелиста не смогут что-либо изменить. Лучшие благовестники и пасторы не способны своими силами спасать и освящать грешников. В этом смысле они есть ничто. Создатель же силен производить духовную жизнь и последующий рост во Христе. Он является первопричиной, совершителем и хранителем спасения, а все Бог возвращающий. Бог все в деле спасения. Недавно я узнал такую интересную информацию о том, что известный пастор и такой, скажем, большой ученый в богословском смысле, он начал служение уже во второй половине жизни, и он более 10 лет стал трудиться первым пастором в одной из общин, и внешне никаких результатов не было. Церковь не возрастала, она уменьшалась, и никаких вот таких больших результатов, по-человечески, если посмотреть, вообще нет. Вообще нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог дает духовный и количественный рост церкви. Человек может трудиться, как земледелец. Он может выбрать самые лучшие семена. Он может прекрасно провести посев. Он может сделать все максимально правильно. А Бог не пошлет дождя. Будет засушливое лето, и весь урожай что? Пропадет. Так вот и пасторы, учители, евангелисты, мы проповедуем, мы учим, мы служим, мы вкладываемся, мы делаем все возможное. Но если Бог не благословит наши усилия, то ни один человек не обратится, ни один человек церкви духовно не изменится, и ни один человек не сможет усваивать твердую пищу, так и будет требовать молока. Так и будет требовать молока. Когда мы начали здесь библейские изменения в нашей церкви, то прям целые группы людей подходили ко мне и говорили: требуем молока, назад к молоку, не хотим богословия, не хотим доктрин, не хотим долгую проповедь, не хотим разъяснения, хотим все просто и быстро. И некоторые люди вообще ничего не понимали. У нас мы перенесли вечерю перед проповедью, и вечерю мы совершили, я начинаю проповедовать, люди встают, просто уходят. Просто уходят. Или они не хотят слушать, или они думали, что уже конец, потому что раньше служение заканчивалось всегда вечерей. В общем, это было очень интересное такое время. Поэтому, если мы имеем какие-то благословения, это кто сделал? Это Бог возвращающий. Это его труд, это его работа по изменению сердец народа своего. 8 стих. «Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». И основатель Коринфской церкви Павел, насаждающий, и тот, кто работал над ее развитием, Аполлос, поливающий, они не соперники, как думали коринфяне, они не конкуренты, они суть одно, они служители, работающие для достижения одной общей цели. Поэтому разделяться из-за приверженности кому-то из них совершенно неуместно. Да, Павел здесь подчеркивает, не все служители одинаково потрудились, кто-то потрудился больше, кто-то меньше, поэтому у каждого будет разная награда, каждый получит свою награду по своему труду. Павел не говорит, что все работают с полной самоотдачей в равной степени, нет, каждый получит свою награду по своему труду. Но относиться к служителям необходимо как к людям, делающим одно общее дело. 9 стих. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». Проявление плотского ума, проявление духовной незрелости очень часто выражается в том, что служителей начинают разделять на ранги. Вот это служитель первой категории, это служитель второй категории, вот это третий. Служитель первой категории – это кто? Ну, это тот, кто более популярен, да? Ну, у кого, наверное, церковь больше, у кого, наверное, там больше просмотров в YouTube. Да, у кого, наверное, там лайков больше, это более, значит, популярный служитель, значит, он первая категория. У кого маленькая община, нет вообще канала в интернете, вообще он никому не известен, это служитель последней категории. Вот так свойственно мыслить людям с плотским разумом, поэтому Павел говорит, это неправильно. Он говорит, мы соработники, соработник, сунергос, сотрудник. Это слово, которое подчеркивает равенство всех служителей Христа. И Павел делает это, чтобы прекратить соперничество между их сторонниками. И нам важно понимать, возлюбленные, что у Бога нет служителей разных категорий, в зависимости от успеха их служения. И пастор самой большой церкви в мире, и пастор самой маленькой церкви в мире. Самая маленькая, не знаю, это как, один человек, два. Все они перед Христом служители одной, единственной, первой категории, потому что вторых и третьих у Бога нет. Понимаете? А вы, Павел говорит, Божья нива, то есть вы вспаханная земля, вы обработанное поле, которое является собственностью Бога. Божье строение, здесь Павел уже переходит к другому сравнению, которое будет использоваться и поясняться в следующих 8 стихах, где созидание церкви апостол уподобляет строительству здания. На некоторых зданиях Коринфа писали имена меценатов, людей, которые оплачивали их возведение. Являясь духовным храмом Бога, церковь должна являть миру великое имя Христа, а не просто имена людей, известных членов своей общины. Человекоцентричное мышление постоянно склоняет человека к тому, чтобы преувеличивать роль людей во всяком церковном служении. Человеком кажется таким большим и значимым, за выдающимися качествами пастырей, евангелистов, диаконов и музыкантов, они склонны не замечать благословляющую, направляющую руку Бога. Также человекоцентрично они оценивают обращение грешника, фокусируясь не на призывающей и возрождающей работе Духа Святого, а на отклике человека. Они не могут сказать, что в спасении Бог – это все, а человек – это ничто. Давайте посмотрим на себя, давайте посмотрим на своих близких, давайте посмотрим на свою общину через призму изученного сегодня текста. Там, где нет желания перейти от молока Евангелия к твердой пище, богословие, разъяснительная проповедь, глубокое изучение Писания, там духовной зрелости что? Нет. Любовь к поверхностным проповедям, плотской сентиментальности, стихам, книгам, рассказам, которые не направляют человека к усердному христианскому ученичеству, это печальная реальность большинства современных евангельских общин, которая свидетельствует о неспособности или нежелании питаться твердой духовной пищей. Нередко большая часть церкви, включая ее руководство, может состоять из таких плотских, незрелых, духовных младенцев, которые идут на поводу желаний плоти и имеют упрямый, необучаемый дух. Это очень печально. Это незрелость, это духовная катастрофа. Такая незрелость, естественно, производит вражду, конфликты, ссоры в церкви. Как у коринфян, точно так. Членские собрания, советы служителей проходят в атмосфере конфронтации, вражды, противостояния. Это все доказательство плотского, незрелого состояния общины. И также, не желая воспринимать твердую пищу, оставаясь довольными молоком, люди преувеличивают роль служителей в основании и развитии церкви. Они очень человекоцентричны. Они человекоцентрично смотрят на спасение и освящение человека. Они лишают Бога его славы и величия. И просто мыслят человеческими категориями. Духовная незрелость проявляет себя именно так. Возлюбленные, не путайте духовные и материальные благословения, дарованные вам Богом, с личной зрелостью во Христе. Если вы увидели сегодня себя плотским, духовно незрелым младенцем, признайте это и станьте на путь духовного развития. Будьте открыты к глубокому библейскому ученичеству. Отключите интернет, если он вам мешает. Удалите телевизионную антенну, что там еще вас отвлекает, и посвятите себя изучению Писания. Только так у вас появится возможность возрастать в Господе. Живите в мире со всеми, если возможно, с вашей стороны. Не будьте враждующим по причине своей эгоистичности. И никогда не присваивайте себе или какому-то человеку славу, которая принадлежит только Богу. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!